Еленой Кривякиной на радио «Комсомольская правда».
Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда». В своей авторской программе специальный корреспондент «Комсомольской правды» Елена Кривякина затрагивает достаточно сложные и для многих болезненные темы. Вот одну из них мы сегодня и обсудим. Лена, я приветствую тебя. Здравствуй.
Добрый день.
Также в студии я, Елена Фонина. И сегодня с нами наша гостья, наш эксперт, заместитель директора детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мынява. Лидия, здравствуйте.
Здравствуйте.
И, Лен, я предлагаю, может быть, наш сегодняшний разговор и нашу сегодняшнюю тему начать с одного очень горького рассказа. Это рассказ мамы 8-летнего Максима Гаранчича. Ее зовут Мария. Ну, а насколько типична эта история, я думаю, мы с вами обязательно обсудим. Давайте сначала послушаем саму Марию.
Мы почти 2 года назад оказались в очень тяжелой ситуации. Нашему сыну старшему поставили диагноз рак головного и спинного мозга. И, соответственно, когда мой муж все это узнал, он не выдержал и ушел. Кроме Максима, у меня на тот момент осталось еще 2 маленьких детей, и, конечно, я вообще себе не представляла, как дальше буду функционировать. Причем доктора сразу сказали, что надежд очень-очень мало. И появились на этот момент в нашей жизни фонд «Вера». С самого начала они начали участвовать вообще во всех аспектах нашей жизни. Начиная от того, что мы живем в Московской области, и здесь просто-напросто как бы нету таких специалистов, вот, к нам начали выезжать и онколог, и медсестры, невролог, помогать нам с лекарствами. Очень благодарна психологу Алене, которая вообще у нас и днем, и ночью всегда на связи, всегда поддерживает. Мы, например, ездили и на литургию, и в бассейн, и к нам приезжали Дед Мороз со Снегурочкой. Конечно, это очень много значит для Максима.
Ну вот о чем рассказала Мария. Действительно, довольно болезненно и больно все это звучит, и довольно горько это звучит. Лидия, скажите, а это типичная история, когда вот так, узнав о болезни ребенка,
Муж не выдерживает, да, уходит, и вот мама вообще одна, не знает, что делать. Тут на помощь приходят волонтеры, как я понимаю, в твоем лице тоже.
К сожалению, довольно часто, потому что обычно мужчинам нужно помогать чем-то очень конкретным, и когда тяжело болеет ребенок, и чаще всего сделать практически ничего невозможно, и мужчины не могут придумать, чем конкретным они могут помочь ситуации и куда-нибудь деваются. Потом мамы во время лечения детей подолгу месяцами лежат в больницах, папы в это время одни.
Пьют, тоже, видимо, да,
да? У них, к сожалению, есть возможность куда-то подеваться. И таким удивительным образом совершенно чужие люди, волонтеры, часто становятся семьям ближе, чем их собственные родственники, потому что волонтеры больше знают про всю эту больничную жизнь и могут говорить с родителями на одном языке, а родственники часто задают вопросы, от которых больно, но это на самом деле неправильно, потому что дальше-то семья
будет
жить.
Например, ты что имеешь в виду, какие вопросы?
Ну, что говорят врачи, каждый день спрашивают, а врачи ничего уже такого не говорят.
То есть, если мы понимаем, что ребенок и так смертельно болен, а родственники каждый день спрашивают, что говорят врачи.
Может, все-таки что-то можно сделать, а давайте обратимся к бабкам целительным за травками и так далее. И чаще всего мама, ну, тот, кто уже ближе всего к ребенку, он больше понимает и принимает ситуацию, чем те, кто далеко находится. Но одна из задач хосписа как раз делать так, чтобы вся семья не растерялась во время болезни ребенка. У нас есть специальные клубы для пап, где мы собираем только пап наших пациентов, чтобы как-то они поняли, что они важны, нужны, и не нужно никуда сбегать из семьи.
А как вы помогаете? Вот я знаю, что девиз фонда «Вера», как раз у «Дом с маяком», где ты работаешь, является одним из проектов фонда «Вера». Замечательный девиз. Если человека нельзя вылечить, да, это не значит, что ему нельзя помочь. Вот как вообще вы помогаете родителям принять, вот, честно говоря, мурашки по коже бегут, да, принять то, что твой ребенок через день, два, не знаю, месяц, год умрет. И что самое интересное, вот слежу за твоим фейсбуком, когда ты публикуешь посты, как вы там смертельно больными детьми развлекаетесь. Вы ходите на литургии, вы плаваете в бассейне, вы принимаете там участие в каких-то соревнованиях на яхтах. Честно говоря, кажется, что это какой-то из области фантастики, будто с Марса какие-то люди. Вот в вашем лице как вообще все это возможно?
Но обычно это происходит так, что в хоспис звонит мама ребенка и говорит, что вот нас выписали из больницы, сказали, что помочь больше ничем нельзя, ребенку плохо, помогите. Вот этой ночью тоже мне позвонила мама среди ночи, скажет, что ее ребенка болит, что делать, приедьте прямо сейчас. И первый, кто едет в семью, это чаще всего врач, потому что у семьи Ну, проблем много, но когда у ребенка боли, когда его тошнит, то там ни до яхт, ни до бассейна, ни до чего. И сначала ходят врачи и медсестры, которые помогают снять мучительные симптомы у ребенка. И да, мы не можем вылечить его основное заболевание, например, рак, но мы можем подобрать симптоматическую терапию, так чтобы ребенок не мучился каждый день, чтобы он, у него не болело бы, не тошнило бы, не было бы судорог. Но бывает, что судороги все равно есть, но мы хотя бы можем сделать, чтобы их было не 30 раз на дню, а 3 раза на дню.
Я так не понимаю, Люда, почему вы должны это делать? У нас вообще государство есть, государственная медицина, да, которая, казалось бы, да,
а кто
почему
эти
мы должны это делать? Вот как ты говоришь, мы, волонтеры, должны делать, чтобы у него, значит, меньше было судорог, тошноты и прочее. Вот совершенно непонятно.
Ну, мы это не волонтеры, детский хоспис – это медицинское учреждение. У нас есть медицинская лицензия на оказание паллиативной помощи детям в амбулаторных условиях. И во всем мире снятием симптомов и контролем за качеством, ну, улучшением качества жизни у неизлечимо больных пациентов занимается именно паллиативная служба. Бывают государственные паллиативные службы. В Москве есть несколько государственных паллиативных отделений, но, к сожалению, они очень мало оказывают помощь на дому, а детям ведь важно дома находиться с семьей, а не лежать все время больница. Поэтому вот фонд «Вера» создал такое благотворительное частное медицинское учреждение, детский хоспис «Дом с маяком». Мы существуем на благотворительное пожертвование, но при этом оказываем семьям профессиональную медицинскую помощь.
То есть у вас профессиональные медики, да, работают медсестры, врачи?
Да.
Но вот это,
да.
Получается, вы все равно берете на себя функции государства, правильно? Вопрос, либо государство просто не исполняет эти функции, что требуетесь вы, да, с хорошими психологами, с хорошими врачами, с добрыми волонтерами. Это вообще нормально? Это действительно европейская практика? Или тут что-то у нас не так в стране?
Это действительно нормально. Например, я была в Англии, была в Германии, была в Америке, но где я только не была, и практически везде хосписы существуют на благотворительное пожертвование. Да, у них есть какой-то процент государственных денег, это какой-то, например, один, ну, где-то 10%, где-то 20% дает государство хосписам. В английских хосписах это вообще чаще всего 10% от государства, и 80-90% бюджетов зарубежных европейских хосписов – это благотворительное пожертвование. Хоспис – это такая сложная история, это пересечение медицины, социальной помощи, психологической помощи. В Москве даже непонятно, к какому департаменту хоспис должен относиться, и к департаменту здравоохранения, и к департаменту социальной защиты и к департаменту образования. Поэтому в Москве государство выделило землю для строительства стационара детского хосписа. И сейчас на улице Долгоруковская у нас идет стройка. Это будет благотворительное учреждение, но находиться оно будет на земле, которую Москва выделила в безвозмездную аренду нам.
Сейчас подходит время перерыва, поэтому давайте мы вот эту тему обязательно продолжим буквально через 4 минуты.
«Бедные люди» с Еленой Кривякиной.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Люди с Еленой Кривякиной на радио «Комсомольская правда».
Сегодня в своей авторской программе специальный корреспондент «Комсомольской правды» Елена Кривякина хочет поговорить вот о чем: как родителям, чьи дети неизлечимо больны, не опускать руки, где этим родителям искать помощь, кто им может прийти на помощь. И все эти вопросы мы адресуем в том числе и нашей сегодняшней гости с нами в студии, заместитель директора детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мнява. Лидия, ну вот мы 4 минуты назад начали говорить о пожертвованиях и о том, что и хоспис существует на добровольные пожертвования. И, в общем, дети, чьи судьбы, ну, вот буквально ограничиваются уже какими-то днями или месяцами, тоже зависит от того, насколько будет им оказана эта поддержка, помощь эмоциональная, физическая, медицинская и так далее. А сейчас довольно сложное, экономически сложное время. Люди стали в связи с этим прижимистее или, наоборот, чувствуя собственные проблемы, начинают острее воспринимать проблемы других?
Ну, у нас детский хоспис существует 2 года уже, и все это время мы живем на пожертвования людей, которые читают мой Facebook и откликаются на просьбу. Никаких других источников финансирования у нас нету. И если еще там года два назад нам где-то раз в месяц звонил какой-то невероятный человек и говорил, что у меня есть 1 000 000 рублей, давайте я что-нибудь для вас куплю, сейчас таких звонков уже практически не поступает, но стало гораздо больше маленьких пожертвований по 500 рублей, по 1000 рублей, по 100 рублей. И стали появляться люди, которые оформляют рекуррентные платежи. Это платеж, который каждый месяц списывается со счета. И вот у нас довольно много людей, которые подписались, что каждый месяц они по 500 рублей жертвуют детский хоспис.
Это сопоставимо с тем миллионом, который готовы были вот раз вот так вот дать?
Ну, скорее сопоставимо, но количество детей под опекой хосписа все время растет, и нам все время очень страшно, что в следующем месяце нам не хватит денег на кого-то из детей.
Значит, вы не сможете помочь с обезболиванием, вы не сможете...
Да, это вообще очень страшно, поэтому очень хотим, чтобы детского хосписа было как можно больше людей, которые его поддерживают регулярно.
Ну, я обращусь к нашим радиослушателям, что у вас есть свой сайт, да, там можно посмотреть и реквизиты фонда, и перевести, скажи, или да как, и через Яндекс.Кошелек, по-моему, можно, да, все.
Самый простой способ помочь детскому хоспису – это отправить смс-сообщение на номер 1200-1200 с суммой пожертвования в тексте сообщения, например, 500 на 1200.
Ну, даже 100 рублей, да. Как я понимаю, да. И даже они полезны. Вот на самом деле, когда читаешь твой Facebook, кажется, что ты волшебник. Каким образом тебе удается для больного ребенка вытащить, там, не знаю, всемирно известного футболиста или какую-то известную певицу? Таких случаев все больше и больше, я смотрю. И тебя действительно называют волшебницей. Это все вот сила интернета, сила блогера?
Ну, со мной это никак не связано. Это связано с Facebook'ом прекрасным, где очень много людей, у которых есть знакомые, знакомые, знакомых. И вот очень часто пишут, что предположим, мы ищем оказию из Нью-Йорка в Москву привезти важный медицинское оборудование для ребенка, и оказывается, что как раз завтра летит человек по этому маршруту и мог бы захватить. Или, например, самая такая важная для нас была история 2 года назад, когда мы написали, что пациент хосписа Лёша мечтает встретиться со Scorpions, и вдруг совершенно случайно оказалось, что в Фейсбуке есть люди, которые как раз организовывают концерт Scorpions в Москве, и буквально на следующий день со сцены этого концерта уже пели песню для Лёши, который в хосписе смотрел все это по видео. И таким невероятным способом то, что люди включаются и спрашивают своих знакомых, все проблемы решаются.
Ну, это действительно на грани волшебства, потому что как-то действительно как-то народ стал более вовлечен, что ли, в этот процесс, как вот тебе кажется? Или просто действительно тут ничего сложного, интернет работает, но люди же как-то откликаются, понимаешь? Директор, условно говоря, который устраивал концерт Scorpions, у него наверняка было куча других дел, кроме как пойти договориться со скорпами, да, чтобы они обратились к Алёше.
Не знаю, очень хорошие люди.
Лидия, а вот по вашему мнению, все-таки возрастная категория, какая тех людей, которые более отзывчивы сейчас к бедам детей? Это, я не знаю, там средний возраст, люди пожилые или наоборот, это молодежь, которая вам в чем-то может и, может быть, физически даже помочь, и временем своим. Вот как вы оцениваете помощь именно вот в этом возрастном разрезе?
Мне кажется, хоспису все помогают. У нас есть волонтеры-пенсионеры, которых освободилось время, и у них есть возможность приезжать, например, с документами у нас в офисе помогать. Довольно много людей из бизнеса, которые работают круглые сутки, зато в выходные они могут на машине ребенка подвезти на какой-то праздник. И сейчас вот уже 2-й год таким невероятным образом стали подключаться еще школьники, что для нас совсем неожиданно. 2-й год подряд в пользу фонда помощи хосписам Веры 1 сентября проходит акция во многих школах в Москве. В прошлом году 500 классов участвовали в этой акции. Это родители детей договариваются заранее, что дети придут в школу не с цветами, потому что один букет стоит 1000-2000 рублей, а, например, с воздушными шариками, которые гораздо дешевле, или с самодельными открытками, или с цветами собственной дачи. И сэкономленные деньги вот на этих букетах таким образом собирают целым классом и жертвуют в хоспис. И в прошлом году на акции 1 сентября собралось 8 миллионов рублей, и эти деньги собрали дети, просто сэкономив их на цветах. И мы очень хотим, чтобы в этом году эта акция повторилась бы. Нам уже начали звонить из разных школ и говорить, что в этом году тоже хотели бы присоединиться. Мы в этом году в фонде напечатали специальные воздушные шары, раздаем их всем школам, чтобы дети шли в школу с шарами вместо цветов и предлагали предлагаем сэкономленные деньги жертвовать в фонд помощи хосписам Вера.
Лидия, скажите, пожалуйста, вот для самих детей насколько важно понимать, что кто-то из их сверстников сейчас находится в вот такой ситуации, и насколько это, ну вот вы наверняка общались по этому поводу с психологами, насколько это тяжело воспринимается именно детьми, потому что, ну, взрослые, да, мы еще можем это как-то объяснить, у нас большой жизненный опыт или чуть поменьше, но
и
ребенок,
вообще воспринимается ли, да,
да вот такого
родители
возраста.
Скажут, пойдешь без цветов к своей Маре Ванне, вот возьми шарик, деньги отправим какому-то ребенку. Ощущение, что большинство школьников как-то не очень это воспримет.
Знаете, в любом классе, в любой школе может заболеть ребенок, и очень много наших подопечных детей в хосписе сильно грустят из-за того, что их одноклассники перестали с ними общаться, когда они заболели, перестали им звонить, и вот эти больные дети оказываются совсем одни. И вот эта акция 1 сентября, которая вроде как такая веселая, что мы все вместе с шариками кому-то поможем, она, как мне кажется, еще какую-то затронет мысль у детей, что если их собственный одноклассник вдруг в какой-то день не пришел в школу, стоит ему позвонить, узнать, что с ним такое. А если он заболел, то можно точно так же помочь ему, а не какому-то абстрактному фонду. Например, мы предлагаем детям, что они могут печь выпечку и продавать ее у себя, ну, не в школе, а на каких-нибудь праздниках, то есть не затрачивая каких-то родительских денег, а просто что-то делать своими руками и на ярмарках это продавать, и тем самым помогать тем, кто болеет. Вообще дети маленькие гораздо меньше боятся болезни, смерти, чем взрослые. Дети обычно все смотрят глазами взрослых. Вот если их родители боятся, то и дети будут бояться. И такие вот уроки мы еще проводим 1 сентября в школах, уроки доброты мы это называем, когда мы рассказываем, чем дети могут помогать тем, кто нуждается в помощи. И видишь, что дети очень отзывчивые, готовы все делать, им это интересно и радостно. Они потом письма пишут, открытки пишут детям из хосписа.
Угу. А вот ты сказала, что у вас сейчас 500 подопечных, да? А могла бы ты сказать вообще, каков масштаб бедствия по всей стране, да? Сколько вообще детей и с онкозаболеваниями, как я понимаю, у вас и редкие генетические заболевания, да, подпадают под сферу вашей деятельности, сколько таких детей в России нуждаются в помощи, потому что в регионах ситуация явно похуже, чем в Москве и в области.
Чтобы понять, сколько таких детей, должен быть в Минздраве реестр пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи. Но, к сожалению, реестра нет не только по паллиативным детям, но и по онкологическим детям. Поэтому мы не знаем, сколько таких детей. Есть формула, по которой международные хосписы считают, что на такое-то там число населения должно быть столько-то детей, которые нуждаются в паллиативной помощи. И по этой формуле в Москве таких детей 3500.
Из 500 подопечных, получается, то есть вы охватываете, ну, по большому счету, не такую уж большую
часть. Ну да, это значит, что число людей, которые обращаются в детский хоспис, будет расти и расти дальше.
А с каждым годом динамика, насколько растет заболевание? Процент заболеваний.
Процент заболеваний остается прежним, но люди раньше боялись обращаться в хоспис, не знали, что такое хоспис, думали, что хоспис – это там, где умирают. Но на самом деле хоспис – это не про умирание, а про нормальную качественную жизнь, про счастливую жизнь, про помощь, пока ты живой. И вот сейчас, благодаря всем публикациям, благодаря таким передачам по радио, как у вас тут, люди, ну, стали меньше бояться хосписа и уже готовы к нам обращаться. Каждый месяц мы получаем 50-60 анкет от новых семей, которые просят помочь их ребенку.
Не могу тебя не переспросить, вот ты сказала, хоспис – это про счастливую жизнь, да, ну вот, прости, но все равно режет ухо, смотришь фотографии этих больных детей, да, бритые налысо после химиотерапии, с трубками торчащими, там, да, из горла. Какая счастливая жизнь? Вот объясни, пожалуйста, я уверена, что большинство наших радиослушателей сейчас не понимают, о чем ты говоришь.
Вот, например, Максим, с мамой которого вы тут говорили, он болеет раком уже 2 или 3 года, если я правильно помню, раз в месяц, предположим, иногда реже он ложится в больницу на курс химиотерапии, а потом он выходит из больницы. И у Максима неизлечимое заболевание, врачи считают, что он не поправится. Но при этом вот он живет год, живет второй год, живет, и он мог бы сидеть дома, грустить и быть совершенно одному и без помощи, а может он ходить с детским хосписом, кататься на яхтах, плавать в бассейне, ходить на литургии, ездить в загородные лагеря, у него могут быть друзья и волонтеры. То есть та жизнь, которая у него есть, может быть очень разная, может быть довольно грустная, может быть, счастливой. Вот задача хосписа – сделать так, чтобы у Максима и его семьи было все, что только возможно для счастливой полноценной жизни, то время, которое вот у него есть.
Мы сейчас вновь уходим на перерыв, но просто время, видите, как у нас катастрофически быстро заканчивается, очень много вопросов, и давайте продолжим эту тему через 4 минуты.
«Бедные люди» с Еленой Кривякиной. Его ждут всю неделю. На него строят планы. Его наступлению радуются. Утро выходного дня на радио «Комсомольская правда». Итоги недели и оперативные новости в прямом эфире. Включайте нас по выходным с 8 утра по московскому времени. «Бедные люди» с Еленой Кривякиной на радио «Комсомольская правда».
В своей авторской программе специальный корреспондент «Комсомольской правды» Елена Кривякина сегодня решила поговорить о том, как родителям, чьи дети неизлечимо больны, не опустить руки, где им найти помощь и кто им может эту помощь оказать. С нами в студии заместитель директора детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мнява. Лидия, ну вот мы говорили о том, как должен быть устроен идеальный хоспис, где все вместе, родители, дети, кошки, собаки, друзья и так далее. А что для этого нужно? Вот как сейчас обстоит дело?
Ну, идеальный хоспис – это не совсем там, где все вместе, это идеальный стационар хосписа. Но основная идея хосписа – это помощь на дому, потому что ребенок болеет долго, и после того, как ему поставили неизлечимый диагноз, он может прожить еще год, два, три года или даже пять лет, и хочется, чтобы это время он прожил дома. Поэтому наш вот детский хоспис «Дом с маяком» старается помогать всем детям на дому. У нас Москва поделена на 6 районов, в каждом районе есть своя бригада, где врач, медсестра, психолог, игровой терапевт, няня, социальный работник. И все эти люди приезжают к ребенку домой и стараются всю ту помощь, которая, по идее, могла бы быть в больнице, принести ему домой, чтобы он мог бы жить в какой-то своей родной среде, в своем родном доме со своей семьей и при этом получать всю необходимую медицинскую паллиативную помощь.
Одна из самых страшных тем, Лид, это вот все-таки тема обезболивания. Много раз ее обсуждали на самом высоком уровне, включая президента. Давайте послушаем на эту тему наш небольшой сюжет.
В феврале 2014 года в Москве покончил с собой бывший начальник управления ракетно-артиллерийского вооружения ВМФ. Как выяснилось, застрелившийся офицер страдал онкологией. Той же зимой в одной из аудиторий покончил с собой сотрудник Тимирязевской академии. 62-летний профессор не оставил прощального письма, но коллеги рассказали, что тот страдал онкологией. В марте из наградного оружия застрелился генерал-майор Минобороны. В Ставрополье мужчина застрелился, узнав, что раком больна его жена. Врачи предупредили, что женщину ждет скорая смерть. Из-за этого известия супруг наложил на себя руки. Из-за рака пытался покончить с собой 78-летний отец продюсера популярных сериалов «Универ» и «Физрук». Он ранил себя в живот ножом, но был спасен. Порой происходят настоящие всплески суицидов, связанных все с тем же диагнозом. В феврале прошлого года в столице 11 смертей, менее чем за месяц. Один из онкобольных, 86-летний пенсионер, оставил записку. В ней написал, что не хочет быть обузой для близких и ему не хватает денег на лекарства.
Ну, действительно, страшные истории, страшные судьбы. И это взрослые люди, которые могут себя контролировать, могут контролировать свои эмоции, чувства, и то не выдерживают. А вот что с детьми, как с обезболивающими?
Благодаря всему шуму в интернете и в СМИ ситуация с обезболивающим в России, к счастью, начала меняться. И если еще 2 года назад мы звонили в поликлинику и просили выписать ребенку морфин, чаще всего процедура выписки занимала неделю, а то и 2 недели, то сегодня это уже удается сделать за 1-2 дня. Но остается проблема страха перед наркотическими обезболивающими, перед морфином, как у родителей тяжело больных детей, так и у врачей. Например, вот этой ночью я говорила с мамой, у которой девочка с онкологией в 4-й стадии, которую уже нельзя вылечить. У девочки очень сильно болела, и мама позвонила нам в хоспис среди ночи. Мы порекомендовали им вызвать скорую, чтобы ей сделали бы морфин, но мама сказала, что боится морфина, потому что морфин означает опустить руки. К сожалению, таких предрассудков в России очень много, и чтобы уговорить родителей согласиться обезболить ребенка, чтобы уговорить районных врачей в поликлиниках не бояться выписывать ребенку морфин, еще нужно очень долго-долго учить врачей и делать такие публикации в СМИ, чтобы общество как-то привыкало, что морфин – это обезболивающее, обезболивание – это очень-очень важно.
Угу. Ну, а зарубежный опыт нам в помощь или нет вот в данной ситуации?
Там тоже обезболивание морфином, ну, например, в Израиле, не знаю, где самые лучшие специалисты в области онкологии, в Израиле, наверное, все-таки.
Ну, я думаю, и в Израиле, и в США, и в Европе. Мы, как детский хоспис, учимся в детских хосписах Англии, и везде морфин — это золотой стандарт обезболивания, и всегда считается, что лучше начать с маленькой дозы морфина, чем принимать Трамал и какие-то другие такие советские обезболивающие средства, у которых очень много побочных эффектов. Морфин, если его дают на болевой синдром, не вызывает привыкания. Если боль уменьшается, морфин можно снять.
Разреши, пожалуйста, личный вопрос. Вот сколько ты сама работаешь в этой системе хосписов фонде Вера? Наверное, лет 10 уже можно насчитать, да?
Я сначала работала в фонде «Подари жизнь», где я занимаюсь лечением детей от онкологии, а потом перешла в детский хоспис фонд Вера и работаю около 7 лет.
Сколько? Около 7 лет. Вот скажи, пожалуйста, чисто морально, эмоционально, как ты это все выносишь? Вот эти десятки, если уже, наверное, не сотни больных детей, у тебя дети умирали на руках, как я понимаю, да? Ты среди ночи отвечаешь на звонки, куда-то несешься, организовываешь перелеты, важные встречи, ищешь обезболивание. Как ты сама вообще это все морально выдерживаешь? Как это тебя не разрушает? Тебя и других волонтеров? Вот, может быть, кто-то захочет, скажем, пойти волонтером в ваш хоспис, да? Ну, честно говоря, страшно. Вот я так слушаю тебя, страшно, не каждый на это способен. Вот как вы живете, как вы вообще с этим смиряетесь?
Ну вот обычно страшно, пока не начнешь этим заниматься. Очень часто люди говорят, что страшно было читать, страшно было смотреть по телевизору, а тут мы пришли, оказалось, все совершенно не так страшно. Например, если прийти на какое-нибудь наше плавание на теплоходе, вы увидите там 30-40 семей, очень довольных, счастливых, с детьми, которые играют, и хоспис — это скорее про это. Да, действительно, у нас умирают дети, мы все к ним привязываемся, все из-за этого очень грустим, потом мы продолжаем общаться с родителями этих детей. Раз в год у нас проходит День памяти, когда мы все вместе, врачи, медсестры, сотрудники хосписа и родители, собираются в Большом театре, слушают музыку, вспоминают детей. Но все равно у нас гораздо больше радостных событий. Каждый день что-то хорошее происходит. У какого-то ребенка день рождения. Или вот недавно у нас девочка, которая 9 месяцев вообще не выходила за пределы своей комнаты, потому что она лежит, и у нее боли. Ей сейчас удалось ее хоть немножко обезболить, и наш игровой терапевт уговорил ее выехать во двор своего дома прямо на каталке и сделать там шашлыки. И вот Оля с Аленой выезжали во двор, у них такая многоэтажка на окраине Москвы, и жарили там хлеб на огне, и шашлыки делали. И вот из таких маленьких радостных событий обычно и складывается жизнь хосписа. Или какому-то ребенку мы купили электрокресло, и теперь его не мама возит, как мешок с картошки по дорогам, а ребенок сам гоняет и уезжает от мамы далеко-далеко, и сам подъезжает к столу, берет все, что ему хочется, и потом нам присылают счастливые видео, как дети на этих электрокреслах гоняют. И вот таких, ну, это, наверное, не мелочи, но, в общем, таких хороших вещей у нас гораздо больше в жизни.
Для всего этого, я напомню, нужны деньги, и те, кто нас слушает и готов помочь дому с маяком и фонду Вера, пожалуйста, перечисляйте даже лишние 100 рублей.
Ну, а что касается самих волонтеров, вот мы говорили, что финансовая помощь нужна, но ведь действительно, наверное, нужны и просто руки, нужны люди, которые могут вам помочь, пусть в мелочах, а может быть и чем-то более глобальным, своим постоянным присутствием. Вот это что значит? Нужно забыть о своей работе, о том, чем ты занимался, с кем-то дружил, и посвящать себя только этому? Или нет? Или можно как-то совмещать и полноценной жизнью жить, и в то же время быть волонтером? Вот удается ли это?
Ну да, вообще волонтерство – это не такой героизм, когда ты вопреки всему это делаешь. Волонтерство – это дополнительный опыт, довольно интересный, дополнительное знакомство, дополнительные знания. Поэтому быть волонтером – это на самом деле здорово. Нам сейчас больше всего нужны в качестве волонтеров люди с машинами, которые могли бы подвозить детей на мероприятия хосписа или на обследование в больнице. Например, раз в месяц мы возим детей в бассейн. Это такое невероятное для ребенка, например, который вообще не может двигаться, спинально-мышечная амитрофия, дети, они только пальцами чуть-чуть могут пошевелить, а в бассейне они прям могут плавать и ногами, и руками шевелить. И дети очень всегда ждут этого бассейна, но если у родителей нет машины, то ребенок туда просто не попадет. С инвалидным креслом по нашему метро и автобусом приехать невозможно. И вот мы каждый месяц ищем людей с машинами, которые согласились бы взять ребенка из дома, привезти в бассейн, а потом вернуть его домой. И практически каждые выходные у нас какие-то мероприятия для детей. И вот очень мы призываем людей с машинами. У нас есть на Фейсбуке сообщество «Автопомощь». И вообще можно подписаться на авторассылку детского хосписа. И будут приходить объявления. Просто можно выбирать раз в месяц помогать, раз в два месяца помогать, или раз в неделю помогать. Нам все равно, хоть один раз, мы уже будем благодарны.
Ну что же, наше время завершилось. Огромное спасибо,
Лидия. Спасибо за то, что вы делаете.
Да, удачи вам и неравнодушных людей рядом, потому что мы понимаем, когда человек проходит мимо с холодными пустыми глазами, это явно не тот человек, от которого можно ждать какой-то помощи. Может быть, минимальной финансовой, может быть, и глобальной сердцем, душой, руками, мыслями. Мы искренне желаем, чтобы неравнодушных людей было около вас как можно больше. Ну и, безусловно, если кто-то из наших радиослушателей сейчас откликнется на эту беду, которая действительно приходят в семьи вне зависимости от того, что бы там происходило раньше, что будет происходить позже. Главное, чтобы все у вас получалось, удавалось. И, конечно, в данной ситуации спасибо вам огромное. Вот от нас.
И здоровья вашим подопечным.
Конечно,
спасибо.
Здоровья. И вам, безусловно, тоже вашим друзьям, коллегам, помощникам. Спасибо.
Всего
с нами
доброго.
В студии была заместитель директора детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мнява, ну а также ведущая программы Елена Кривякина и я, Елена Фойна. Спасибо.
Спасибо.
«Бедные люди» с Еленой Кривякиной. Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по средам в 20:05 на радио «Комсомольская правда».